Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Ризоположения в Леонове, священник Стахик Латвин.
Добрый вечер.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в пятое воскресенье Великого Поста и на наступающей неделе. По традиции попробуем разобраться в смысле наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к евреям из 9 главы, стихи с 11 по 14. И позволю себе пару цитат из этого отрывка. Речь идет о том, насколько Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию нерукотворную, то есть не такового устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кальми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Ну, казалось бы, все понятно. И в то же время, когда читаешь более внимательно, невольно останавливаешься на словах. Однажды Христос вошел в святилище и приобрел вечное искупление. Вот что имеется в виду под этими словами? И почему апостол Павел говорит, что кровь Христа очистит совесть нашу от мертвых дел?
Чтение Священного Писания, которое мы каждое воскресенье Великого Поста слышим, они были подобраны значительно раньше, чем те привычные праздники, которые посвятили воскресные дни Великого Поста, потому что значения менялись, и поэтому мы не всегда услышим некоторое сходство между евангельским апостольским чтением и памятью того события, того святого, который воскресный день Великого Поста, самые посещаемые дни церковного года, самые посещаемые воскресные дни. Так вот, именно здесь, под конец поста, нас апостол предостерегает от очень распространенной ошибки, которая не только в глубине времен была, и не только первые века христианства, но которая, увы, есть и сейчас. Потому что современный, воцерковленный человек, и даже слабо воцерковленный человек, сплошь и рядом спотыкается о том, что вот есть некоторые грехи, пост-время покаяния, я должен в них каяться. Раз я такой грешный, то вот вне поста я каюсь там редко, там раз в месяц, раз в три месяца, кто-то там от Пасхи до Рождества не появился, а сейчас пост, и я почаще хожу и каюсь. А только что подразумевает человек под тем, что он ходит и кается? То, что он приходит на исповедь и перечисляет те или иные грехи, возможно, даже сопровождает и некоторыми комментариями по поводу обстоятельств, возможно, даже слушая некоторые советы священников. Это тоже, в принципе, интересно, разнообразно. Те, кто-то выслушал, те, кто-то что-то сказал, такое индивидуальное наставление. И не проповедь, как для остальных, а тебе одному, это тоже как-то может человека чуть-чуть прельстить. Однако апостол Павел говорит, это в Ветхом Завете ты совершил грех, и вот есть второзаконие, такой-то грех, такая жертва, такое-то событие невольное какое-то, такая-то жертва, объем такой жертвы, такое-то количество молитв, такое-то там омовение должно быть, и если ты снова сделал тебе тот же самый алгоритм, ты прошел, и точно так же ты от своего греха освободился. Здесь же апостол Павел нам говорит, нет, мы умираем для греха, чтобы жить с Богом уже в момент крещения. То есть все, что уже мы умерли для греха и были очищены, уже купили крещение в самом начале, то есть еще до того, как мы первый раз поисповедовались. Потому что исповедь доступна людям только уже крещенным. Даже покаянная беседа, которая перед крещением ведется со взрослым человеком, который собирается принять святое крещение, чтобы понять, какие грехи он не берет в новую христианскую жизнь, тем не менее она исповедью не является. Но уже вот этому человеку он может наступить на те же грабли, и все мы сплошь и рядом наступаем, потому что нам кажется, ой, я набрал столько-то грехов. Я, значит, приду, их зачитаю, я возьму и приду, о них искренне расскажу. Я приду и даже, возможно, поплачу сокрушенным сердцем, как я вот каюсь. Это меня очистит, это позволит мне прийти, там, приобрести благодать и причастие. И потом я могу вернуться, опять набрать каких-то грехов. И если вот эти безбожники, они еще месяцами не появятся, возможно, до следующего Великого Поста, и будут накапливать грехи, и только потом придут, то я-то такой молодец, вот приду и снова через неделю отчитаюсь. Господи, пошел, снова согрешил, вот опять вернулся, принимай. Апостол Павел говорит, нет, Христос уже зашел на крест, и он уже твои грехи искупил. И поэтому ты берешь, и когда грешишь, ты ничего от себя не даешь в жертву. Ты не приносишь никакого-то ни валенка, ни осленка, ни даже то, что ты там на храм пожертвовал, это никак тебя от греха не избавляет. Тебя Христос уже заранее от греха избавил. И поэтому, когда ты идешь и снова грешишь, и думаешь, ой, я приду и перечислю грехи, то ты действительно оскорбляешь Христа. Ты как бы показываешь, о, ну раз Господь-то за меня пострадал, то значит, я могу особо не напрягаться. Это значит, я всегда могу прийти и свои грехи перечислить. Именно поэтому, дорогие друзья, хотя бы под конец Великого Поста мы должны помнить, насколько страшна исповедь в осуждении. Таинство в осуждении, принятое кощунственное таинство, это большая проблема. И если как бы вот уже все-таки люди хоть как-то берут и почитают таинство причастия, поэтому боятся причаститься в осуждении, хотя сплошь и рядом тоже бывает, смотришь, воцерковленные люди, даже священники, не примирившись с кем-то, причащаются. Хотя это у нас основа основ, чего Господь требует. То вот подойти к исповеди без трепета и поисповедоваться в осуждении, это тот риск, с которым сталкиваются люди, об этом даже не подозревают.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Марка, 10 глава, стихи с 32 по 45. Это история, я думаю, очень хорошо большинству из нас известна. История о том, когда Спаситель уже направлялся в Иерусалим и начал рассказывать своим ученикам о том, что ждет его в этом городе, и почему-то это вызвало достаточно парадоксальную реакцию, потому что, казалось бы, первая реакция должна была быть испугом, а вместо этого сыновья Заведеевы, Иаков и Иоанн, подошли к нему и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» И они сказали: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей». И Спаситель сказал, что чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, а дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано. Естественно, этот демарш вызвал бурное возмущение всех остальных учеников. И, глядя на то, как разгорается вот это взаимное недовольство и распря, Спаситель увещевал своих учеников следующими словами: «Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом, ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Вот почему так важен этот отрывок, учитывая, что мы вступаем в завершающую неделю Великого Поста?
Конечно, вот этот последний путь Христа в Иерусалим, это последний путь, который он проделал с апостолами. А можно сказать, именно путь — это было то время, когда Господь с апостолами мог пообщаться отдельно с ближайшими учениками, потому что если где-то он приходил, то он там проповедовал, вокруг стекались люди, был ли этот Галилейский город, Иудейское, это было какое-то селение на юге, была эта Самаритянская деревня, мы помним, тоже проходил, и тоже женщина пришла, и весь город вышел и встречал, и даже когда с пределы Тирский, Сидонский Господь шел, и там на него люди приходили, которые далеки от истинного богопознания, но желали прикоснуться, пусть даже из каких-то своих интересов, что чудес. А вот этот именно путь описанный, то есть здесь уже нам важный момент, что вот апостолы идут последний земной путь вместе со Спасителем, а этого не понимают. На самом деле мы можем их как раз судить и сказать, вот в них нет трепета. А представь, что ты сам идешь сейчас свой последний путь вместе со Спасителем, земной. Это не потому, что Господь пострадает, воскреснет, вознесется на небеса, а потому, что просто это твой последний земной путь. Спаситель-то всегда с тобой. Ты же если христианин, ты если на него надеешься, то Господь никогда в долгу не остается. Но, возможно, дальше, следующий шаг, ты уже сделаешь только в жизнь вечную. Поэтому, если так мы будем жить и помнить, то, как вот говорили святые отцы, помни о смерти вовек не согрешишь. И вот это нам некоторая такая мотивация. Если ты уж, борясь со грехом на протяжении всех предшествующих седмиц Великого Поста, вот сейчас тебе чего-то не хватает, вот сейчас задумайся о такой крайней точке. Потому что все время ходить и думать о смерти, это, конечно, для подвижника-отшельника. Вот монах, он умер для мира. У него даже монашеское отпевание, там нету скорбных никаких песнопений, в отличие от мирянского, где плачу и рыдаю, да, это горько, страшно расставаться, это жалко терять близкого человека. А в монашеском нет, монах уже умер для мира. Для нас, все-таки для людей в миру, неестественно постоянно думать о смерти. Но вот сейчас церковь нас на предстоящую седмицу благословляет. Говорит, подумай. Подумай, что вот твой следующий день, твоя следующая неделя, что, возможно, ты даже и до Пасхи не доживешь. И тогда ты будешь исполнять заповеди Христа и прислушаться к его словам куда более внимательно. При этом, конечно, апостолы чувствовали вот этот страх, который был у них, да, они все-таки чего-то боялись, чего-то опасались. Но этого было недостаточно, потому что они этот страх обращали не на то, чтобы что-то впитать от учителя духовно полезное, а для того, что, ой, сейчас, возможно, все это закончится, и уж если я рискую, то должен я знать, ради чего рискую. Вот ради чего земного. Да, вот если даже это не будет какое-то богатство, ну, хотя бы первенство чести, вот там сесть поближе ко Господу. Вот точно так же, дорогие друзья, порой страх, вот если мы смотрим, сам по себе страх смерти никого верующим не делает. Люди, наоборот, ой, скоро умру, и надо там взять все, там все грехи перепробовать. Да, скоро умру, но там как французский король, ой, ну, после меня хоть потоп. И действительно, раз умирает, и потом уже революция страшная французская, которая предвестником была нашей уже тоже не менее страшной, печальной и кровавой русской революции. Да, что мы смотрим на вот это отношение апостолов и видим в них самих себя, которые тоже идут со Христом, прошли с ним длительный путь, прошли путь Великого Поста, прошли предшествующий путь жизни нашей в церкви, а тем не менее все равно где-то рядом с ним нас держит не любовь, а страх, а где-то рядом с ним с нами держит не страх, а желание что-то для себя выторговать. Господи, раз я такой верующий, ты вот, ну, других не особо послушал по поводу болезни, а я все-таки более верующий, поэтому уж меня-то, Господи, услышь. Их-то там, ну, не обязательно, а меня услышь. А с другой стороны, ой, да не, вроде Господь и не услышит, и вроде Господь и не выполнит мою просьбу, я жалкий грешник, ну, жалко, боязно отходить, как бы Господь не покарал. Ни страх, ни желание что-то получить от Бога тебя не сделает, во-первых, счастливым, ну, а во-вторых, действительно, ты от Бога ничего не получишь. Господь нас не шантажирует, Господь нас не заставляет, Господь с нами не вступает в торговые отношения. А мы приходим ко Господу, чтобы Ему послужить, как Господь пришел к нам, чтобы послужить нам. Поэтому точно так же, когда мы молимся, когда мы идем на службу, когда мы идем на более длинную службу, когда мы ограничиваем там какие-то свои развлечения, режим питания во время поста, это наша жертва Богу. Но самое главное, вот великопостная жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренное. Мы горюем, что Господа обидели своими грехами. Мы стараемся их исправить, чтобы Господа порадовать, а не для того, чтобы Он нас там не отправил в гиену огненную, и не для того, чтобы уж если в рай я попал, то мне какое-то более близкое к тому, к престолу Божию место досталось.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы рассуждаем о смысле и особенностях богослужения наступающего в воскресенье предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Ризоположения в Леонове, священник Стахик Латвин. Ну, Великий пост – это, конечно, время сосредоточения на покаянии, время плача о своих грехах, время скорби о том, что мы столь несовершенны. Но есть на протяжении Великого поста, правда, в разные годы этот праздник попадает на разные части Великого поста, иногда просто на Страстную Седмицу, иногда даже на Великую Субботу. Это праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, 7 апреля. Вот мне кажется, что нет смысла напоминать нашим радиослушателям события праздника, поскольку это событие само по себе составляет часть нашей церковной жизни. Мы вспоминаем о Благовещении не только непосредственно в день праздника или в канун праздника, но и по разным совершенно поводам в течение всего церковного года и в своих собственных келейных размышлениях и молитвах мы тоже очень часто вспоминаем, и у многих дома есть иконные изображения Благовещения Пресвятой Богородицы. Ну и есть еще такой, скорее, народный обычай, который уже после завершения советских гонений и советского атеистического периода был возрожден нашими патриархами. Это обычай в этот праздник отпускать на волю птиц из клетки. У нас патриарх каждый год выпускает птиц в день Благовещения. А я помню, как этот обычай возрождался потихоньку на заднем дворе в храме Воскресения Славущего в Брюсовском переулке стараниями прихожан, которые ездили на птичий рынок, привозили этих птичек. И вот потихонечку там на заднем дворе, чтобы не привлекать всеобщее внимание, вот отпускали. Это было вот самый-самый конец 80-х годов, к потрясающей радости всех детей, которых специально приводили посмотреть на это вот удивительное освобождение птиц. Но помимо вот этих замечательных традиций, есть еще и основной смысл, о котором, сколько ни напоминай, все мало. Так вот, почему так важно? Мне кажется, все-таки очень важно, что праздник Благовещения так исторически сложилось, что он попадает именно на Великий пост. Почему нам важно Великим постом прикоснуться вот к совершенно непостной теме?
Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы действительно попадает почти всегда на Великий пост, хотя иногда бывает на Светлой Седмице, во вторник Светлой Седмице бывает. Бывает на Страстной, Страстная Седмица тоже к Великому посту уже не относится, это иной период богослужебного времени, бывает Великую Субботу, как вы назвали, но все-таки очень редко. Да, и не каждому человеку за жизнь попадает вот этот период, когда бывает Кириопасха. Кириопасха, когда Благовещение попадает на сам пасхальный день. Я уже сейчас точно не вспомню, но где-то в 70-х годах 21 века это будет. Где-то, может, пораньше не смотрели. Вот.
Нет, я просто помню, как это было. Это было в конце 80-х.
Ну вот, по-моему, чуть меньше, чем раз в 100 лет. Это совпадение такое бывает. И поэтому тоже желаю всем нашим радиослушателям по возможности дожить до этого времени. И потом, особенно юным радиослушателям, помолиться о батюшке, который анонсировал, что такая служба тоже бывает. Однако этот анонс, на самом деле, все новое, это хорошо забывается. Лабет Эстере, потому что изначально праздник Благовещения Пресвятой Богородицы отдельно не праздновался. Да, уже прошло много столетий, 6-7 век, вот когда Благовещение закрепилось в церковном календаре, а так Благовещение всегда вспоминалось именно в день Пасхи. То есть то, что вот Кириопасха у нас чуть чаще, чем раз в 100 лет сейчас, так это была норма для древней церкви. Но как раз для того, чтобы отдельно почтить Благовещение, и для того, чтобы не отвлекаться во время воскресения Христа, которое, само, конечно, самое главное благовестие – это Христос воскрес, но, тем не менее, не отвлекаться вот даже на один из великих 20-х праздников во время Пасхи, то действительно празднование разделили. Причем разделили простым образом, что взяли и Пасху, которая переходящую, вот был год, когда Пасха у нас выпадала, как раз этот Кириопасха день, что 25 марта, то, что у нас и сейчас по старому стилю, Благовещение, это тоже 25 марта, это просто до конца этого столетия выпадает на 7 апреля, потом с 22 века у нас 8 апреля будет, если не будет какой-то очередной календарной реформы. Так вот, что Кириопасха, такой знаменательный день, Благовещение зафиксировалось, и потом уже осталось на века в этот день праздноваться. Более того, что мы можем об этом не вспомнить, что иногда кажется, дата Благовещения, есть такое заблуждение, она отчитывается от Рождества. Мы возьмем 25 декабря, 25 марта, ну или там 7 января, 7 апреля, если кому проще по новому стилю считать. Вот как раз 9 месяцев. Значит, ну, великий праздник Рождества, от него отчитали 9 месяцев назад символической беременности, вот оно Благовещение. Так нет, ровно наоборот. Вот именно дата Рождества, она у нас отсчиталась от вот этой даты Кириопасхи, Благовещенской даты. Именно потому, что Пасха – это праздников праздник. От Пасхи идет отчет, от нее идет отчет Благовещения, от нее идет отчет Рождества Христова не в хронологическом порядке, а потому что, как апостол Павел сказал, если Христос не воскрес, вера наша тщетна. А поскольку, если Христос не воскрес, вера наша тщетна, и, как еще апостол Павел говорит, ну и проповедь наша апостольская тщетна, то мы берем, работаем над своей верой, преодолеваем свое маловерие, мы слушаем проповеди священников в храме, на радио слушаем. Но если нету пасхальной темы, все же тщетно, говорит апостол. Поэтому и нам, конечно, великое подспорье, то, что Благовещение Пресвятой Богородицы попадает на пост и помогает нам не забыть, Христос уже победил смерть. Пасха уже есть, мы можем каждый день говорить «Христос воскресе», как Серафим Саровский. Другое дело, что надо соответствовать. У нас-то, увы, нету пасхальной этой радости. Он-то делился с приходящими, а мы можем это, ну, только лишь в формальной точке зрения сказать. Поэтому тоже нам напоминание. Пасха, она уже рядом. Пасха, она свершилась. И мы проходим через Великий пост только для того, чтобы лично самим стать этой Пасхи достойным.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахик Латвин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахик Латвин. Вот на этой неделе, казалось бы, при таком обилии глубоких тем для размышления, нам церковный календарь подсказывает еще одну для Великого Поста вполне традиционную, но для нас, для нашей нынешней жизни, в особенности для современных мирян, тема для размышления это достаточно нетривиальная, я бы сказала. 9 апреля церковь вспоминает преподобного Иоанна Египетского. Это один из древних египетских отшельников, подвижников. И сама тема, предлагаемая воспоминанием об Иоанне Египетском, мне кажется, она сейчас приобретает какой-то новый смысл, потому что если, мне кажется, что для многих в начале церковного пути жития древних отшельников – это всегда отчасти этнография, то есть это, в общем, интересное чтение такое, расширяющее твой кругозор, но очень мало коррелирующее с твоей повседневной современной жизнью. И чем дольше мы живем в церкви, чем глубже задумываемся над теми уроками, которые нам предлагает церковный год, мы, мне кажется, все больше начинаем думать о том, что же такое отшельничество как таковое. Не с точки зрения этнографии, не с точки зрения вот этих удивительных, но достаточно странных для нашего понимания людей, которые уходили вот в сирийскую пустыню, в египетскую, в Палестине, в пустынную жизнь и жили там на протяжении десятилетий в полном одиночестве и из этого своего персонального опыта выносили такой коллективный, что ли, опыт, который потом собирался в всевозможных монашеских сочинениях и дошел до нас в той же Лествице, в том же Лавсаике, в тех же творениях святых отцов тех веков. Но сама суть понятия отшельничества, она, несмотря на то, что претерпевает с каждым веком какие-то формальные изменения, мне кажется, она никуда не исчезает в нашей жизни, если мы серьезно относимся к тому, чему нас учит церковь. В конце концов, читая Евангелие, мы встречаем призыв зайти в свою келью души, закрыться там и помолиться. И это, по сути дела, то же самое отшельничество, только выраженное другими словами и не украшенное формальными какими-то красивыми пустынными картинами. Вот что мы можем из примера житий древних отшельников взять для себя сегодня?
Человек 21 века прежде всего отличается от наших предков тем, что у него, с одной стороны, куда больше шансов прожить дольше, более качественная медицина, более качественное питание, отсутствие как-то голода, но за исключением каких-то там африканских стран, тем более у нас еще запас природных ресурсов есть, и несмотря на то, что мы очень горюем, ой, какие у нас проблемы в экономике, как там курс доллара вырос, тем не менее, все равно это называется, вот если сравнить с древними людьми, проблемы у кого суп жидкий, а у кого алмаз мелкий. И вот, конечно, оглядываясь на вот этих великих постников и отшельников, прежде всего всегда удивляет, сколько они все жили. Да, конечно, у нас есть и жития святых, и тоже древних отшельников, которые монахи тоже в очень юном возрасте скончались, прославили Бога своими уже пустынническими трудами. Но мы видим, как и преподобный Иоанн Египетский, как и многие другие отцы, которые жили в неподходящих вроде для долгой жизни условиях, в тяжелых, в зной, вот наоборот, холод ночной зимой там в пещере, отсутствие правильного рациона питания и так далее, что вот они, тем не менее, прожили столько лет. И для современного человека, который, ой, почему я не иду в храм? Ну, потому что жизнь очень короткая, как я могу пропустить выходной день? Или, ой, не, жизнь сейчас такая дорогая, все дорого, надо вот сейчас столько-то работать, и там, чтобы на пенсии, на лекарства были. То есть все время такая суета, суета, бежишь, 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 а все равно смотришь, это же причем еще мы читаем жития мужчин-то. И смотрим на среднюю продолжительность жизни в современной Российской Федерации. Видишь, это как раз не дотягивает мужской жизни до 60 лет. Поэтому точно так же, конечно, нам именно в 21 веке, это тоже поэтому, дорогие радиослушательницы, можете об этом аспекте напомнить тем своим мужчинам, мужьям, братьям, сыновьям, кто редко входит в храм, потому что вот времени нет, что можешь сказать, но если у тебя времени на Бога нет, то и Бог тебе времени особо не даст. Это не значит, что тебя Господь призовет сейчас. Господь никогда ни на ком не отыгрывается и всегда равно, всегда будет ждать момента, чтобы встретить тебя. Но если ты Богу доверяешь, Бог никогда в долгу не остается. И, ой, ну ладно, это они пустынники, отшельники, мне-то надо думать еще, чтобы там семью прокормить, о детях, о внуках, о правнуках, о праправнуках, да, там, о родителях, дядях, тетях, всегда найдется о ком там думать, о какой-то своей важной работе. Не, ну смотрим на того же Иоанна Египетского, а ему не о ком было думать, нет. После долгих лет отшельничества к нему кто только не приходил, и будущий епископ, и там император Феодосий приходил. То есть, нет, были люди, которые, правда, очень от него зависели, и были ему очень нужны. Там, когда тебе император сам не знает, как ему там лучше поступить, человек, который там управляет половиной цивилизованного мира на тот момент, да, что, конечно, тут что сказать, ты более нужный человек? То есть ты по сравнению с императором Феодосием себя ставишь, что ты как-то более важен для общества, для мира, еще для кого-то. Так вот, точно так же, конечно, и ты будешь нужен и востребован, и Господь обязательно учтет. И как раз если мы посмотрим на пустынничество, самый знаменитый пример пустынничества нашего уже не среди песков, а среди лесов Сергий Радонежский. Нужен он был, братья, и Господь открыл ему день смертный, а потом говорит, нет, ты нужен, оставайся, будешь еще жить. И Господь тебе тоже жизни добавит. Поэтому пожертвуй временем ради Бога. Пожертвуй временем, и Господь тебе не только там в Царстве Небесном, еще не факт, лукавый приходит, говорит, ну, еще попадешь, не очень понятно. Здесь, на земле, если ты пожертвовал ради Бога временем, Господь обязательно тебе даст все успеть, что тебе нужно. Причем этот человек смиренный, ему только и было нужно, чтобы Господь его радостью душу просветил, а ты человек в миру, но к нему уж и миряне приходили. Императору была нужна победа. Да вот он его, Господа умолил ему дать. И если тебе нужно что-то земное, что-то успеть, куда-то успеть съездить, что-то успеть себе там обновить автопарк, еще что-то сделать там, рывок там в какой-то карьере. Все это Господь тебе позволит сделать, если это твое спасение души не помешает. Доверься Богу. А вот как раз это и сложно. Именно поэтому, когда мы молимся святых, то все-таки надо начинать не с того, что «ой, здесь болит, здесь такие-то проблемы, здесь такие-то финансы», а начни с того, что сам святой для себя просил. Вот доверие Богу, упование на него, готовности посвятить жизнь ему. И прямо помолись, преподобный отче Ани, у меня нету сил вот так Богу доверять. Поделись, дай мне хотя бы вот маленькую йоту от твоего доверия Богу. Дай мне хоть маленькую возможность остановиться, выпрыгнуть из вот этого колеса суеты. Дай мне возможность посвятить время Создателю. Дай мне поверить, что раз уж там Авраам, праотцы верили, ты верил, вот в новозаветные времена ты, причем жил-то, наоборот, в Египте, где самый богатый регион империи, житница, да, где вот и самый ученый регион, вот можно было не в пустыню идти, а можно было в Александрию к библиотеке идти, да, то есть все это можно было сделать, а ты выбрал и пошел за Господом. И вот точно так же и я сейчас живу, и я верю, что Господь мне даст эту возможность. Господь хочет для нас счастья. И для человека, который не уходит из мира, не принимает монашеский постриг, он тоже хочет, чтобы был счастлив каждый человек именно сейчас. И это счастье можно с Богом приобрести, и больше успеть, и дольше прожить, и больше пользы принести, и больше о близких позаботиться. Но преподобнее отче Ани, без твоего духовного укрепления, боюсь, я обратно в суету занырну.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахик Латвин. Итог, к которому мы подходим в субботу, он... как сказать, двоякий, что ли. Мы вступаем на территорию, которая не принадлежит ни Великому посту, ни Страстной Седмице. Это отдельная территория, называется она Лазарева суббота. Лазарева суббота – это удивительный день во всех смыслах, мне кажется. Ну, начнем с того, что на Руси вообще этот день называли Малой Пасхой. По сути, то, что произошло в этот день, настолько значимо и настолько важно для каждого из нас, для того, чтобы понять все, что воспоследовало, что даже трудно говорить, насколько это значимо, потому что там очень много всего сконцентрировано в истории воскрешения Лазаря. Причем я, к несчастью для себя, не побывала в том месте, где Лазарь вышел вон из гробницы, но по рассказам своих друзей, которые там были, которые спускались в эту пещеру, где была гробница Лазаря, они говорили, что потрясающее впечатление производит то, что это практически шахта лифта. То есть представить себе можно кинокадры, как вот этот вот полуразложившийся уже труп, как по мановению какого-то механизма его просто выносит, как пробку из бутылки из этого узкого прохода в эту гробницу. То есть там все ни на что не похоже. Вот буквально до такой степени.
Если говорить об ощущениях, ну, когда ты входишь в храм Гроба Господня, когда ты входишь в Кувуклию, да, пусть это часовня, но все равно, да, гора стесана. Но вот это место воскресения, и это очень светлое впечатление. И даже что вокруг суета, и там монах, который подбадривает, чтобы очередь не была, и то, что туристы, которые туда заодно приходят, там, чтобы, ой, в стену плача записочку какую-нибудь магически вложили, дай-ка сюда куда-нибудь подоткну, это никак тебя не сбивает. А вот когда ты приходишь в гробницу Лазаря, туда действительно далеко не все паломнические группы едут, в том числе потому, что там, в частности, ну, за посещение каждого человека берут там какое-то количество в стабильной заокеанской валюте, и уж есть и там организаторы, там как-то, сейчас за всю группу заплатить, но это накладно будет, к сожалению. Именно такие внешние обстоятельства. Но, тем не менее, я, конечно, каждому бы пожелал там побывать, потому что ты вот чувствуешь, что это место не радостное. То есть это совсем другие ощущения. То есть ты оттуда туда спускаешься, оттуда выходишь, и те именно рад, что ты оттуда вышел. Потому что Господь, когда умирает на кресте, Он умирает, не имея греха. Смерть для Него неестественна. И она берет, и в итоге тут должен уйти либо Господь, либо смерть. Но, естественно, уходит смерть. А то, что Лазарь умер, который друг Божий, то есть он по сравнению с окружающими людьми, он просто там святой человек жизни был. Да, это у кого Господь, Дом Божий, это в Иерусалим, когда он на юг приходил, не когда он на севере проповедовал, в Галилее большую часть, а вот на церковные праздники Господь приходил каждый раз в Иерусалим, поэтому, когда, может, вот апостолы шли-то первые в очередной раз с ним, ну да, может, что-то чувствовали, а может, и нет. Ну, неоднократно Господь приходил, возвращался, останавливался у Лазаря в доме. Да, Марфа и Мария, но Марфа и Мария женщины, а дом все равно по мужчине, это дом Лазаря. Дом Лазаря – это Дом Божий. Мы, по сути, когда там просим священника совершить чин благословения жилища, освящение квартиры в простой речи, да, то просим: «Господи, пусть мой дом станет твоим». И вот Лазарь этого сподобился. И несмотря на это, этот святой, незлобивый человек, у которого вся семья вот такой святой жизни, он все равно человек, который заслуживает тления. Каждый из нас грехом. Каждый из нас вот этому тлению предназначен, но Господь нас от этого освобождает. Причем Лазарева суббота – это общее воскресение, прежде своей страсти, уверяю, что это тоже некий аванс. Господь показывает, что Он не только Бог Нового Завета, но и Бог Ветхого. Этот момент очень важен, когда вот начались первые гностические отклонения, секты, лжеучения, когда христианство стало дробиться не только снаружи, что язычники атакуют, отрекись от Христа, но изнутри, что вот тоже такое противопоставление. Вот там есть злой Бог Ветхого Завета, вот добрый Бог Нового Завета. Нету никакого противопоставления. Господь один, ты той же, и сие лето твое не оскудеет, да, вот как священник. Священном Писании сказано, и поэтому Господь наш Иисус Христос показывает, что над ним время не властно, и хотя еще не время воскрешать никого, но как он воскресил и девочку, и как пророки ветхозаветные времена воскрешали тоже отроков, что точно так же и Господь берет и воскрешает Лазаря, но он показывает, насколько его сила больше, насколько это чудо свершений. И мы при этом видим, что Лазарь-то четверодневный, Христос воскресает на третий день, Лазарь на четвертый. Здесь тоже, конечно, есть некий свой символизм, то, что Лазарь заслуживает смерти, он дольше пребывает. Христос, он символическое вот это число дней, а Лазарь, он больше трех дней. И это тоже он больше принадлежит смерти, а Христос не может никак один человек принадлежать смерти. Поэтому человек, который, конечно, пропускает Лазарева субботу, тоже он немножко догоняет верное воскресение, потому что даже тропарь один и тот же. Вот общее воскресение, прежде твоя страсть, я уверяю, смерть воздвиглась Лазаря, Христе Божий. И сразу переходит, вот отрасы будут веточки эти носить и славить. То есть это один неразрывный праздник, который открывает уже новый этап, вот уже все, пост закончился. Мы сейчас, можно сказать, распрощались с Великим постом. Что ты успел, как, какой путь покаяния, изменений себе сделать, уже все позади. Вот сейчас, с этого дня, с этой вот вечерней, потом утренней, субботней службы, к Великому посту ты не принадлежишь. Церковь тебе дает другие указания. Ты сейчас уже должен хорошенько порадоваться, понадеяться на Бога, чтобы потом ему искренне сострадать на Страстной и потом максимально радоваться на Пасху. Потом великопостных служб. На Страстной не будет великопостных служб, там другой устав. Великопостных служб нам еще придется ждать целый год. Поэтому кто особенно не успел выбраться за весь прошедший Великий пост на службу, вот которая с понедельника по пятницу великопостную, постарайтесь, выберитесь, спокойно на ней поисповедуйтесь, не ожидая, что ж передо мной столько людей в очереди, что за мной столько людей в очереди.
И все-таки почему Спаситель плакал о Лазаре?
Конечно, Господь показывает, что он настоящий человек. Для нас, вот мы настолько говорим о божественности Христа, что все-таки забываем, что у Господа были друзья, что Он чувствовал чувство расставания. И вот всегда, когда человек умирает, у кого-то близкий, я вот об этом и напоминаю, да, что у нас, нам можно как христианам поступать как Христос. И вот Христос берет, и Он переживает за Лазаря. Он плачет не о себе, что вот ему горестно. Он плачет, потому что он сострадающий человек, и он чувствует, что человеку после смерти плохо. И поэтому, когда рядом с нами умирает близкий человек, мы берем и тоже можем плакать, потому что человеку плохо. Даже человек святой жизни, все равно врата смертные узкие, их проходить тяжело, вот мытарство, как их образно представляю, все равно это будет проблемой. А если ты берешь и сострадаешь, да, вот ты как раз, апостол Павел говорит, друг друга тяготы носите, и тем исполните закон Христов. Лукавый говорит, нет, он умер, человек, ты не можешь его ни навестить, ни угостить, ни лекарства ему какие-то дать, ни просто подержать за руку, он ничего этого не поймет, он уже умер. А ты говоришь, нет, могу, я действительно ему сострадаю. Но для того, чтобы взять и чем-то пожертвовать, надо это от себя отнять. А для того, чтобы от себя отнять, то что надо задвинуть? Откуда отнимать можно вот это сочувствие? Откуда можно отнять и дать усопшему плач именно о нем? Конечно, из саможаления. Как же я, такой несчастный, остался без близкого родственника, без близкого друга, без наставника, без любимого человека? Вот как я, такой несчастный, если это брать, то как раз получится настоящий искренний Христовый плач. Христос, по своей божественной, конечно, природе, он знал, что Лазарь от него никуда не уйдет. И поэтому это был плач не то, что Господь, вот бедный, несчастный, остался я тут без друга на земле. Это был плач за друга. Другу плохо. Он будет страдать. Он действительно, его тело будет тлеть, его душа, она еще врата небесные затворены, еще Христос оружием, орудием победы над смертью крестом не открыл врата жизни вечной. И Господь горюет о нем. Да, как, точно так же, как Господь брал и плакал у нас. Другой момент плача Господа, когда он плачет о Иерусалиме. Любуется городом. Город, который сияет в восхищении. Гигантские камни, апостолы, да, там восхищаясь, говорит, Господи, ой, какие камни. Господь говорит, камня на камне не останется. Господь сочувствует нам. Ты можешь плакать, если сочувствуешь. Если ты плакаешь саможаление, конечно, тут можно оглянуться и сказать, ой, а как же там в канонах как раз плакать о каянах жития, а как же плакать о своих грехах? Так это точно так же все-таки тут надо понимать, саможаление — это не себя, что ты чего-то упустил в этой грешной жизни, каких еще грехов не совершил, каких греховных удовольствий не приобрел, а как раз отделение от Бога. А так, конечно, плакать и сострадать лучше о ближнем. И этим самым им усопшим помогать. На них, на вот этот плач, расставание, свою молитву опирать. Поэтому мы помним, каждую субботу – это день поминовения усопших. Ровно почему? Потому что суббота великая – это суббота, которая еще впереди, когда Господь будет во гробе. А Лазарева суббота – это не меньший день поминовения усопших, чем вот родительские субботы. Ой, в календаре не написано «родительская суббота». Ну, значит, тут особо я за усопших не буду молиться. Вот сейчас как раз символически будет за них помолиться. Потому что они почувствуют, что есть, как Христос плакал о Лазаре, так и сейчас есть тот, кто тоже за них переживает. Каково душе моего там дедушки, моих родителей, там моего друга, которого Господь раньше призвал, что я о них вспоминаю. И я верю, и это мое вот это плачу, это радость со слезами на глазах, потому что я знаю, что Господь восставит. И прошу его только о том, чтобы он восставил одесную своего престола, а не ошу, иначе это воскресение никакой радости не принесет. Каждый из нас, принимая благодать святого крещения, слушает слова апостола Павла, который говорит: «Умерли для греха, чтобы жить для Бога». И это некий гимн Великого Поста, потому что как Господь после своего крещения ушел в пустыню и 40 дней постился, пусть не как мы, вот ограничением пищи, а без еды, без воды, в жаре, пусть не то, что никаких там развлечений особо не было, а просто дикие звери, только до песочек. И точно так же и мы берем и старались умереть для греха за эти дни. И сейчас мы переходим в следующий этап – жизнь для Бога. Жизнь христианина за пределами Великого Поста, а вот как раз уже закончится эта седмица, и Великий Пост заканчивается. Помните, друзья, Страстная неделя не относится к Великому Посту. Уже в этот момент мы начинаем жить для Бога. Мы живем для Бога, да, пусть эта жизнь для Бога разная. Эта жизнь для Бога сначала сострадательная на Страстной, потом уже радостное воскресение Христа. И вот как некоторая репетиция вот этой Страстной седмицы и после нее длинных 40 радостных пасхальных дней, у нас вот эти предстоящие 2 дня. Лазарева суббота, когда мы горюем о Лазаре, и верное воскресение, когда величайший земной триумф Христа, где действительно перед ним весь мир готов преклониться. Да, вроде только Иерусалим преклонился, да был бы там, мир бы его весь увидел, точно так же бы бросали бы и римляне, и индусы, китайцы, и северные далекие там народы, тоже бы все бы преклонились Христу. Но Господь не хочет земного царства, царство его не от мира сего. Поэтому точно так же, дорогие братья и сестры, постарайтесь вот что недоумирали до греха, вот сделать сейчас финальное усилие. Сейчас постараться грех осмыслить, отсечь. Если исповедь в предшествующей неделе как раз из многолюдности, она была как раз такая очень тезисная, поразмыслите, что самое главное вас от Бога отделяет. Возможно, на следующую исповедь вам лучше прийти не со списком, а то, что ты понимаешь, я вот весь пост боролся, и где-то, слава тебе, Господи, преуспел, я могу засвидетельствовать. Вот здесь, по моему списку, стало легче. А где-то нет. И это не значит, что все, ой, пост закончился, и теперь ничего не исправить. Нет, Господи, я вот тебе принес посильный плод покаяния, а это все остальное я уже буду, я знаю, что ты мне все равно будешь помогать. Я возлагаю на твои пречистые руцы, которые ты на кресте скоро поднимешь. Я возлагаю это на пречистые руцы, которые над гробом твоим в свете воскресения будут сиять. Я надеюсь, что ты мне поможешь. Если ты сделал все от себя зависящее, да, вот как помните такое выражение, которое вроде «делай, что должен, и будь, что будет». Это ведь тоже, можно сказать, такое поэтическое выражение, которое описывает наше сработничество со Христом. Мы за Великий Пост, вот за все прошедшие недели и за предстоящие нам 6-7 дней, да, что вот мы тоже делаем все, что от нас зависит. А дальше мы уже смотрим на Лазаря, от которого ничего не зависит. Его запеленали, как ребеночка, его умаслили, его уложили в глубокую пещеру, и уже только ему остается выполнять указание Господа, что «Лазарь, выходи». И, однако, если бы этого указания не было, ничего бы от него это не зависело. Точно так же и от нас. Вот мы берем, и мы тоже, конечно, наша душа, она такая же грешная, она такая же, вот может, она снаружи приправлена благочестием, поклонами земными, походом в храм, участием даже в таинствах церкви, но это тоже лишь как благовоние, благовонные дорогие масла на мертвом разлагающемся теле. Но все равно, если Господь нам говорит, выходи, даже такой выходи, грешный выходи, несовершенный выходи, идем к Христу, уже следуем за Ним, радуемся вместе с Ним. И Господь обязательно нам даст возможность еще Ему пожить, послужить, точно так же, как дал праведному Лазарю.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали еженедельную субботнюю программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Ризоположения в Леонове, священник Стахик Латвин. Слушайте нас каждую субботу, поститесь постом приятным. До свидания, до новых встреч.
Седмица на радио «Вера».